Продолжаем утренний эфир. В субботу страна отметит День народного единства. Государственный праздник, знаменующий годовщину освобождения в 1612 году Москвы от иноземных интервентов, положившего начало преодолению братоубийственной смуты. Празднование 4 ноября Дня народного единства неразрывно связано с одной из величайших духовных святынь России – Казанской иконой Божьей Матери, с которой князь Дмитрий Пожарский вступил в освобожденную Москву. Основой Дня народного единства является межнациональный мир и согласие в нашей стране. Достижения регионов России, самые передовые проекты, программы и многое другое, что повышает качество жизни россиян, будут представлены на масштабнейшей выставке-форуме «Россия», которая откроется в Москве на территории ВДНХ 4 ноября в День народного единства. Достойно представит себя там и наша республика, говорит руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минулина.
Выставка ВДНХ у нас открывается 4 ноября и продлится 6 месяцев до 12 апреля 2024 года. И там задействовано более 60 объектов на территории ВДНХ. И есть множество различных павильонов. Один из павильонов посвящен регионам Российской Федерации. И там регионы также расположены по территориальному признаку. Вот мы относимся, Татарстан, к Приволжскому федеральному округу, поэтому соседствует с нашим татарстанским стендом стенд Удмуртской республики. И сам наш стенд представляет собой 137 квадратных метров. Это очень красивая дизайнерская конструкция с размещенным на ней арт-объектом. Огромный шар-сфера и остальные конструкции, которые можно обыгрывать разным образом с помощью дизайн-контента через проекторы, которые мы даем на этот шар-конструкцию. Также расположен огромный светодиодный экран на стенде Республики Татарстан, где будут представлены все достижения нашей республики. Сама выставка называется «Россия». Соответственно, наш стенд посвящен тому, как Татарстан развивается в рамках национальных проектов Российской Федерации. И там будут указаны в разрезе «было», «стало», «будет», а это концепция всей этой выставки, какие у нас сегодня примерно в пятилетнем разрезе, да, то есть вот предыдущие 5 лет, что сейчас происходит и что будет дальше. И так сделано по всем секторам. Это и развитие в целом нашей экономики, нашей промышленности, но в большей степени акцент, конечно, будет сделан на социальную сферу. Здесь речь идет о здравоохранении, образовании, спорте, туризме, культуре. Ну, то есть в основном вот эти вот сферы мы там покажем. Ну, конечно, будет и ретроспектива историческая для того, чтобы вообще подчеркнуть национальную самобытность нашего народа. Обязательно будут сделаны акценты уже не в пятилетней ретроспективе, а получается совсем, да, в тысячелетней, можно сказать. И там также будут образовательные, просветительские мероприятия разного рода проходить. На нашем стенде расположена зона для детей, поскольку планируется огромное посещение детишек разного возраста, это в основном школьный возраст, средний школьный возраст, туда будут возить экскурсии регулярно на протяжении всех 6 месяцев. И вот, чтобы погрузить их в культуру татарского народа, там будут различные активности для детей. Это пазлы, возможность поиграть, узнать татарстанских героев сказок татарских, например. Разные интересные активности на эту тему. И также пройдут очень интересные у нас... Там организована конструкция арочная. Это фотозона, которая тоже будет меняться, исходя из тематики, потому что за 6 месяцев понятно, что происходит много разных праздников. Дни народного единства и новогодние разные праздники, да, и потом 23 февраля и 8 марта, и наши национальные праздники там тоже будут обязательно отражены. У нас есть у Татарстана амбассадоры, это группа знаменитых людей, которые представляют Татарстан на этой выставке. У каждого региона есть свои амбассадоры, это в основном знаменитые люди из числа спорта, из деятелей культуры, это и герои СВО в обязательном порядке, это и космонавты, ну, разные, так скажем, люди, которые внесли достойный вклад в становление развития Татарстана из ныне живущих. Они тоже будут представлять нашу республику. В течение 6 месяцев есть график работы этой выставки. И у каждого региона есть свой день. День Республики Татарстан обозначен 2 декабря 2023 года. В этот день площадку ВДНХ посетит раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов, большая официальная делегация. И также будут происходить множество событий, связанных с Республикой Татарстан, не только на нашем стенде, который будет работать все 6 месяцев, но и другие площадки будут тоже заняты. Скажем, есть целый большой павильон общества знаний, да, это федеральное большое общество, и там пройдут лекции на тему достижения Татарстана. Есть кинопавильон, и там пройдут работы наших кинорежиссеров, будут представлены, будет идти наше татарское кино. Есть павильон, который связан с кухнями народов мира, естественно, там будет представлена наша национальная татарская кухня. Это все 2 декабря, вот в рамках Дня нашей республики. Таким образом, вообще эта выставка, как я сказала, будет длиться 6 месяцев, поэтому каждый может ее посетить в любое удобное время и прийти на стенд Республики Татарстан, попробовать эти активности, но самый главный день у нас 2 декабря определен. Поэтому в этот день особенно призываем всех, кто будет в Москве или специально прибудет в столицу нашей страны, посетить стенд Республики Татарстан и, конечно, активности на других площадках, посвященные нашему региону.
Яркий пример межнационального мира и согласия – наша республика и ее столица, говорит руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.
На этой неделе мы отмечаем очень важный государственный праздник – День народного единства. Сегодня в условиях обострения политической ситуации в мире сплоченность нации важна как никогда. Именно народное единство позволило сохранить устойчивость страны в непростой ситуации. Мы продолжаем напряженно трудиться, каждый на своем рабочем месте, выполняем поставленные руководством страны и республики задачи, двигаемся намеченным курсом к целям, которые для себя определили. Сделать Казань самым комфортным и благоустроенным городом. Мы строили, ремонтировали, выполняли социальные программы, собирали гуманитарную помощь для наших ребят, которые сейчас выполняют свой гражданский долг в зоне СВО и для жителей Лисичанска и Рубежного. Делали новые шаги по укреплению инклюзии и улучшению экологии.
С 1 по 10 ноября в Казани проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Для жителей и гостей города подготовлены выставки рисунков и костюмов, показы фильмов и сказок, концерты, спортивные, интеллектуальные турниры, говорит заместитель руководителя исполкома Гузель Сагитова.
День народного единства – праздник, который призывает людей не только вспомнить ключевые исторические события, но и напоминает гражданам многонациональной страны о важности сплочения. В столице Татарстана живут представители более 115 национальностей и действует 39 национально-культурных объединений. Все они ведут активную работу в течение всего года. Так, например, в преддверии Дня народного единства по инициативе региональной общественной организации национально-культурной автономии Башкирии Республики Татарстан в Казани прошло литературно-музыкальное мероприятие, посвященное творчеству башкирского поэта Мустая Карима. В сквере у памятника поэта-писателя прозвучали стихи и песни на башкирском, татарском и русском языках. Праздничное мероприятие стало подготовкой к юбилейной дате 105-летию поэта. Буквально вчера завершила свою работу выставка по итогам художественного конкурса «Саума Казан. Здравствуй, Казань!» в присутственных местах Казанского Кремля. На конкурс, который был проведен мэрией города с целью создания художественного образа столицы Республики Татарстан, поступило более 200 работ от художников разных национальностей и разных возрастов. В день открытия выставки состоялось торжественное награждение 12 победителей по основным направлениям и победителей в номинации «Специальный приз». А на прошлой неделе прошла встреча с победителями конкурса, на которых художники рассказали о своем творчестве, поделились с юными гостями встречи, учащимися казанских художественных школ своим опытом. Совсем скоро будет выпущен сборник открыток с репродукциями конкурсных работ. 3 ноября в Международном выставочном центре «Казань-Экспо» в рамках Дня народного единства участников ждет деловая программа с тематическими секциями, в которых будут организованы круглые столы, семинары, пройдут торжественные награждения, просветительская акция «Большой этнографический диктант», а также концерт, посвященный закрытию Года национальной культуры и традиции в Республике Татарстан. В рамках Дня народного единства мэрия Казани планирует насыщенную праздничную программу. С 1 по 10 ноября в Домах культуры состоятся концерты, интеллектуальные игры, лекции, выставки рисунков и костюмов. В муниципальной библиотеке представят книжные выставки и игровые программы в честь праздника. Театральная студия «Оперение» 1 ноября в Театре «Кукол Акиат» представит праздничный концерт «Мы вместе, мы сила». В этот же день ДК «Нагорный» приглашает зрителей на концерт «В единстве сила». 3 ноября в ДК железнодорожников и ДК Отары пройдут праздничные концерты, а в ДК «Юность» будет организован показ народных костюмов. Также на концерты, посвященные Дню народного единства, приглашают зрители 7 ноября – культурный центр «Сайдаш» и 9 ноября – «Ленина». 4 ноября в ДК Кадышева пройдет первый городской фестиваль «Душа народа» для самодеятельных творческих коллективов. В этот же день ДК имени Саида Галиева ждет зрителей на театрализованном представлении «Сказка ложь. Давний намек» с участием творческих коллективов Дворца культуры. С 1 по 10 ноября в культурном центре «Залесный» представят выставку «Куклы народов Поволжья» с участием творческой мастерской декоративно-прикладного искусства. Городские библиотеки приглашают казанцев 4 ноября на выставке, посвященную Дню народного единства. В музейных комплексах подготовлена своя программа. Так, например, в музее Аксенова 4 ноября в 15:00 будет организован показ документального фильма по истории края «Глубь». В преддверии Дня народного единства в образовательных организациях Казани и подросткового клуба города организуются мероприятия, способствующие укреплению единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, формированию образа России как страны с историко-культурологической значимостью. В рамках воспитательной работы в школах Казани 23 октября прошли разговоры о важном, посвященные Дню народного единства. Школьники принимают активное участие в интерактивной викторине братских народов «Союз Вековой», которая проводится на сетевом информационном портале Ассамблеи народов России, во всероссийской патриотической акции «Семьи героев» и в акции «Равнение на героев». 2 ноября в эти парке Комитет по делам детей и молодежи проведет интеллектуальный фестиваль среди студентов профессиональных образовательных организаций. Праздничные викторины, квизы, мастер-классы, турниры, интерактивные игровые занятия пройдут и в подростковых клубах Казани. С 1 по 6 ноября в молодежном центре имени Гайдара будет организована выставка рисунков от воспитанников студии «Изо» и «Оригами», приуроченная ко Дню народного единства. В спортивных школах города пройдут турниры, товарищеские матчи, встречи, беседы и конкурсы рисунков. В спортивной школе Олимпийского резерва физкультурное спортивное объединение «Центральный», например, 1 ноября пройдет праздничная акция «Хоровод дружбы». А в спортивной школе Олимпийского резерва по водному полу запланированные беседы с обучающими на тему «Листаем страницы истории» и виртуальные диспуты на тему «В единстве народа силы России. День народного единства. Что стоит за этой датой?» 4 ноября Сокалипиц пройдет первенство города Казани по греко-римской борьбе среди юношей 14 лет, приуроченное к празднику День народного единства. С 3 по 8 ноября 2023 года пройдет ежегодная международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Диктант проводится в канун Дня народного единства в онлайн и в офлайн форматах. Диктант в режиме онлайн можно написать на площадке miretno.ru. В Казани к Большому этнографическому диктанту очно можно будет присоединиться в день проведения гала-концерта фестиваля «Наш дом Татарстан», как мы уже говорили, и на площадках, которые сейчас представлены на экране. Ранее мы принимали участие во всемирной образовательной акции по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». С 13 октября 80 сотрудников исполкома города Казани написали диктант. Бүтін дүние татарияшылары форумы тарафынан ғамәлгә ашырылучы әлеге проектка Татарстанда гына түгел Россия регионнарында һәм чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез бик теләп кушылалар. Диктант язучы арасында катнашкан барлык структура хезмәткәрләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез. В нашей республике не на словах, а на деле проявляется внимание к вопросам единства проживающих в Татарстане народов, сохранению культурного многообразия и национальных традиций. 2023 год в Республике Татарстан был объявлен Годом национальной культуры и традиций. Ранее 2021 год в Татарстане был объявлен Годом родных языков и народного единства. 2022 год в России был Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Укрепление межнациональных отношений, популяризация культуры и традиции народов стала системной работой и мэрии Казани. Наши победы только подтверждают это. Напомним, мы стали победителями 5-го всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Нас признали одним из лидеров в сфере государственной национальной политики по результатам открытого всероссийского конкурса, который проходил в рамках Всероссийского форума национального единства Ханты-Мансийске. Плодотворная работа была высоко оценена и комиссией при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Мы продолжаем реализовывать целый ряд проектов в данном направлении, в их числе фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль», который этим летом прошел в третий раз, просветительский проект «Древо жизни», основной целью которого является сохранение и популяризация родных языков и традиционной культуры народов Поволжья. Еще один летний проект «Харакет-табракет» в этом году был полностью посвящен видам татарского танца. С началом осени взял старт проект «Гаухар», который реализуется в детских садах и школах города Казани. Быйыл узган елдан айырмалы буларак, Казанның балалар бакчалары һәм мәктәпләрендә профессиональ устазлар балалар өчен бию һәм сәхнә теле буенча гына түгел, ә вокал һәм халык уен коралларында уйнау буенча да дәресләр уздыра. Более чем 40 школах и 20 детских садах города работают артисты ведущих театров города Казани, профессионалы, танцоры, хореографы, вокалисты, педагоги, которые обучают участников из школ и воспитанников детских садов и готовят вместе творческие номера. Все уроки проходят на татарском языке. Итогом занятий станет большой фестиваль «Гаухар», который пройдет в начале следующего года. А к концу года мы ждем готовые проекты от победителей второго конкурса «Устелем». Конкурс проводится мэрией Казани для молодежи до 35 лет. Цель конкурса – создание и реализация современных проектов, которые повысят интерес к изучению татарского языка и поспособствуют развитию татарской культуры. В этом году денежные гранты на реализацию проектов получили 8 участников. Радуют успехи детской театральной студии «Апуш». Летом спектакль «Кичтук» принес студии тройную победу во Всероссийском театральном фестивале «Поколение будущего». Ранее мы поздравляли апушевцев с победой на фестивале «Театральное Приволжье», во время награждения которого наших юных актеров пригласил на свой фестиваль сам Сергей Безруков. И вот, наконец, на днях апушевцы отправились в Москву на большой детский фестиваль. Всю неделю они будут участвовать в мастер-классах, посещать спектакли, встретиться с Сергеем Безруковым и представить на сцене Московского губернского театра спектакль «Апушны тылсымлы тешләре». Еще одна радостная новость связана с открытием 4-й группы студии «Апуш» теперь уже в Московском районе. В культурном центре Московске будут заниматься 40 детей от 8 до 15 лет. А замтеатрального искусства их также будут обучать профессионалы своего дела. Как и совсем юных воспитанников школы студии «Апушный Аниляр», которая открылась этой осенью на базе гимназии номер 27. Дети от 4 до 8 лет занимаются 3 раза в неделю. Продолжается работа над созданием видеороликов по изучению татарского языка. В 2021-2022 годах было создано 36 коротких разговорных видеороликов для широкой аудитории разного возраста, которые транслировались на экранах в общественных местах. Сейчас они доступны для просмотра в известном видеохостинге YouTube, где собрали более 11 тысяч просмотров. В этом году мы с «Татар-мультфильм» готовим интересный контент для совсем юных зрителей. «Нәниләр өчен яңа җырлар яздырдық», «Әминдә әлеге җырларны татар мультфильм роликлар аша гәүдәләндерәчәк». Аларны эш процессында укытучылар, тәрбиячеләр генә түгел, ә көндәлек тормышта әти-әниләр дә куллана алачак. Уважаемые коллеги, сохранение межнационального и межконфессионального согласия в городе – одно из важных направлений деятельности исполнительного комитета города Казани. Мы регулярно проводим круглые столы, в рамках которых с активистами обсуждаем проблемные вопросы. В текущем квартале планируется очередной ежегодный круглый стол с представителями национально-культурных организаций. Актуальные вопросы в межнациональных отношениях рассматриваются дважды в год и на совместных заседаниях Координационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям города Казани, рабочая группа по профилактике правонарушения среди иностранных граждан, совершаемых муниципальным образованием, муниципальной комиссии по реализации законодательства о языках Республики Татарстан в городе Казани. «Кумек кутерсе кульны кишерерди татар халык мақале» – в единстве народов Татарстана – наша сила и богатство. Ихтибары вызычен зур рахмет. Спасибо за внимание.
Рахмет, Гузер Анжелина. 3 последних года так или иначе посвящены в республике укреплению национального согласия и сохранению нашей уникальной мультикультурной среды. Казань остается котлом, в котором зарождаются красивые, очень живые и, что важно, очень привлекательные для молодежи мероприятия, посвященные сохранению и развитию национальной культуры. И у каждого уже появились своя многотысячная аудитория. Это и фестиваль «Итиль», и «Древо жизни», и «Харакатта Баракат». Нам удается потихоньку формировать моду на национальное, по крайней мере, сегодня для казанской молодежи. Национальный язык, музыка, литература – это не музейный экспонат, это естественная среда. Мы видим, что русские, татарские, еврейские, удмуртские, чувашские, башкирские и другие праздники собирают многонациональную аудиторию зрителей, видят в них красоту, ценят их уникальность.
И это ни на что похожая наша казанская идентичность, интересна людям из других городов. Именно за этим сюда приезжают, и наша задача поддерживать этот огонь, чтобы он всех согревал. Поэтому мы поставили цель глубже изучить казанскую идентичность и сделали эту тему одной из главных на декабрьском архитектурном форуме «Казаныш».
Повторю, что празднование Дня народного единства неразрывно связано с одной из величайших духовных святынь России – Казанской иконой Божьей Матери, с которой князь Дмитрий Пожарский вступил в освобожденную Москву. По традиции 4 ноября в Казани состоится крестный ход, говорит начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.
На этой неделе большой праздник будет отмечать и православные, праздник Казанской иконы Божьей Матери. Что необходимо для организации крестного хода? Пожалуйста, прошу сообщение Ильнур Гатанасырович Шакиров, начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями.
Доброе утро, уважаемые коллеги. 4 ноября православные христиане отмечают праздник прославления Казанской иконы Божьей Матери, одной из самых чтимых икон Русской Православной Церкви. В день прославления иконы в столице Татарстана состоится традиционный крестный ход. В 7:30 начнется торжественный молебен в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Затем верующие пройдут крестным ходом от Благовещенского собора, далее вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса, Мясловского до Богородицкого монастыря. В связи с этим с 7:00 до 10:30 проезжая часть по маршруту крестного хода временно будет закрыта для движения. И накануне с 20:00 до 10:30 улица Мясловского будет закрыта для стоянки транспортных средств. Городские службы окажут полное содействие в организации данного мероприятия. Правоохранительными органами будут предприняты необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих.
Далее в нашей программе выступление культуролога Ольги Пехтелевой о традициях создания и почитания иконы в Русской Православной Церкви и особое внимание Казанской иконе Божьей Матери.
Убранство любого православного храма немыслимо без икон. Икона – слово греческое, в переводе означающее «образ». Это изображение Господа Иисуса Христа, Богородицы, святого или фрагмента Священного Писания. Сегодня мы поговорим о самом почитаемом в Русской Православной Церкви иконописном изображении Богородицы – Казанском. Для того, чтобы нам понять, что есть икона, позвольте рассказать, какой она в себе несет смысл и как она изготовляется. Икону иначе называют богословием в красках. Она есть священное изображение, говорящее о присутствии изображенного на ней Христа, Божьей Матери или Святого, как на небесах, так и на земле, или о чествуемом Церковью событии Священного Писания или предания. Через священный образ создается связь между приходящими в храм людьми и небом. Первые иконы появились на Востоке в первые века существования христианства. До наших дней дошли лишь образы, выполненные в веке VI. К этому периоду принято относить и первые образы Божьей Матери. Сама техника написания иконы не претерпела существенных изменений за последние 1500 лет. Все положения, касающиеся этапов написания иконы и применения традиционных материалов, изложены в иконописном каноне, обязательном для соблюдения с древних времен по сию пору. Итак, первый этап. Это подготовка основания. Основанием служит доска или несколько склеенных досок, в большинстве случаев кипарисового дерева. В следующий этап на подготовленное основание наносится горячий и жидкий столярный клей. После проклейки на доску наносится паволок из редкой ткани, обычно сейчас используется марля. Далее на ткань наносится левкас или грунтовка. Левкас – это смесь столярного клея с мелом. Клей используется более тяжелый, чем для проклейки доски. Пятый этап называется золочение, если икона пишется с золотым фоном. Он наносится до красочного слоя. Лаком позолота не покрывается. Самый важный этап – это нанесение красочного слоя, или, как его называют, живописного. Традиционно принято писать лик иконы яичной темперой. Это смесь натуральных пигментов и яичной эмульсии. Последний слой – защитный. Он нужен для защиты иконы от неблагоприятного воздействия внешней среды. Для этого используется покрытие из олифы или масляного лака. А теперь поговорим о самой Казанской иконе Божией Матери, ее видах и списках. Иконографический извод, то есть образ, изображенный на иконе, уникален. Специалистами он отнесен к особому типу Божией Матери Адигитрии Путеводительницы, состоящим лицом к зрителю Богомладенцем. Отличие Казанской от большинства изводов, отнесенных к типу Адигитрии, в том, что на Казанской иконе Богородица изображена огрудно, рук не видно, а голова глубоко наклонена к младенцу Христу. Богомладенец Христос на Казанской изображен высоко приподнятым. Наклон головы Богородицы указывает на ее предстательство за весь род человеческий. Письмо Казанское лаконично и проникновенно. Именно этот простой глубокий образ Богородицы был чудесным образом явлен в Казани в июле 1579 года, в эпоху царствования Ивана Грозного. Именно в Казани в июле 1579 года произошло первое в Европе и признанное всеми христианскими деноминациями явление Божией Матери. Явление и первое прославление иконы описано первым митрополитом Казанским Астраханским, а впоследствии священномучеником и патриархом всея Руси Ермогеном в его труде «Повесть о явленной чудотворной иконе Пресвятой Богородицы в ограде Казани». Сей труд был составлен в 1594 году, и ныне его оригинал хранится в Государственном историческом музее в Москве на Красной площади. Повесть митрополита Ермогена послужила литературным источником для создания многих казанских икон с клеймами, выполненных в XVII-XVIII веках. Клейма – это маленькие квадратные изображения, нанесенные по периметру иконы, в среднике, то есть в центре которой находится сам лик Пресвятой Богородицы. Клейма зачастую имеет под собой подробные надписи. Эти надписи почти дословно цитируют текст повести. Напомним ее сюжет вкратце. Божья Матерь в иконописном образе несколько раз являлась десятилетней девицей Матроне и каждый раз настойчиво требовала найти свой писанный образ в Казани, то есть икону, в строго определенном месте, и поведать о сём городским начальникам и архиепископу. Те отказались внимать словам девицы и ее мамы, и Матрона сама обрела икону под землей. Узнав о чуде, архиепископ и начальники городские приходят на место и воздают сугубую честь Божьей Матери в ее иконописном образе. Икона поставляется в Благовещенский собор Казанского Кремля, а царским указом воздвигается монастырь на месте ее обретения. Сложная многоклеймовая композиция была во многом характерна для так называемого Палехского письма. Название села Палех происходит от фамилии бояр Палецких, основавших первое поселение на своей вотчине. Палехская художественная традиция была одной из самых распространенных в России. Ее основными чертами является особая тонкость письма, древний стиль образов, восходящий к псковской иконе XVI столетия, темный колорит, на фоне которого ярко вспыхивает киноварь. Ранние образы Казанской часто также имели на полях изображения предстоящих Богородице первых казанских святителей-чудотворцев – Гурия и Варсонофия. И имели размер так называемых «пятниц», то есть небольшой размер со стороной приблизительно в размер пяди, то есть ладони взрослого человека. Для золочения использовались листы сусального золота, количество которых и давало окончательный размер иконе. Также на пятничных иконах над головой Богородицы мы часто видим коруну, как знак, что она царица небесная. Короны во второй половине XVII века изображали массивными, высокими, украшенными горчатым орнаментом с применением цветного лака, что и получило большое распространение именно у казанских образов. На ранних списках Казанской Богомладенец всегда предстает с двуперстным жестом благословения. Этот древний жест символизирует двуединую природу Христа – божественную и человеческую. Середина XVII века приносит значительные изменения в иконописную технику Руси. Одна из старейших иконописных школ принадлежит мастерам, приписным вотчинам бояр Строгановых. Строгановские иконы писались светлыми, чистыми красками. Их работу отличали тщательно выписанные детали на иконе и приближение манеры письма к живому, близкому к натуральному образу. Стиль живоподобия связывает с мастерами главной художественной мастерской до Петровской Руси, оружейной палатой Московского Кремля. Лик строго греческого письма изменен в тот период на тип с более округлыми чертами. Благословляющий жизнь многого младенца изменен на именословный в связи с запрещением двуперстного патриархом Никоном. Именословное перстосложение обозначает имя Христа. Самый характерный признак казанского образа второй половины XVII-XVIII века – это наложение светоносных белильных слоев. На иконах мастеров оружейной палаты взгляд Богородицы уже обращен к молящимся. В строгановский период в моду входит серебро, как основной драгоценный материал убранства икон. Серебро на Руси было самым любимым материалом для украшения икон. Его любили за легкость, чистоту и возможность по-разному использовать творческий потенциал мастера. Чаще всего использовалась так называемая басма. Басма – это теснение рельефных рисунков, когда узор наносится на серебряную пластину с помощью лекала. Басменный орнамент состоит из растительных мотивов, символизирующих рай. На иконах начала XVII века, выполненных мастерами Строгановской школы со светло-охристым колоритом и детально прописанными ликами Богородицы Богомладенца, можно видеть не только басменный клад, но и такую деталь, как цата – полукруглая часть оклада, подвешенная снизу к венцу. Цата, по обычаю, изготовлялась на пожертвование верующих и являла собой символ благодарности Богородицы за ответ на молитву. На рубеже XVIII-XIX веков в иконописной традиции России вносится разнообразие. Однако во многих иконах по-прежнему сохраняется традиционный подход к написанию казанского образа. Личной пишется в греческой манере и в охристой гамме. На рубеже XIX-XX веков казанский образ Богородицы был самым почитаемым в России. XIX век – время поиска новых форм и сохранения старых традиций одновременно. В начале XIX века, в 1811 году, в царствовании императора Александра I по проекту архитектора Воронихина в Санкт-Петербурге на Невском проспекте состоялось освящение собора в честь Казанской иконы Божией Матери. В иконостасе слева от царских врат был помещен список, принесенный в северную столицу еще по распоряжению императора Петра I в 1707 году и хранившийся в Рождественской Богородицкой церкви. Согласно церковной исторической традиции, святитель Митрофан Воронежский, благословляя Петра на строительство новой столицы, напутствовал его взять список именно Казанской иконы, дабы в город, строимый в честь апостола Петра, никогда не ступала вражья нога. Петербургская икона есть подарок Петру, женой его старшего брата Иоанна Прасковьей Федоровны. В день празднования Казанской Петр стал именоваться императором. Петербургская икона особо чтилась императорской семьей и знатно украшалась. В Рождественско-Богородицком храме, где она хранилась, совершались бракосочетания царских особ. А к освящению собора икона получила новый золотой оклад с драгоценными каменьями и жемчугом. Петербургский список, как и московский, также стяжал себе славу военного образа. В 1812 году главнокомандующий русской армии Михаил Илларионович Кутузов молился именно перед ним. После первого поражения французов на осенью Казанского 4 ноября 1812 года Кутузов пожертвовал все захваченное серебро в дар Казанскому собору. Победитель армии Наполеона похоронен в северном пределе собора. Празднование осенней Казанской тесно связано с московским списком Казанской иконы Божией Матери. Московская икона Казанская была привезена казанским митрополитом Ефремом в народное ополчение в Нижний Новгород по благословению святейшего патриарха Ермогена. Икону принял в свои руки князь Дмитрий Пожарский, возглавивший народное ополчение, которому суждено было отстоять Москву от интервентов в 1612 году. Благодарность Господу и его Пречистой Матери за избавление Москвы от захватчиков и прекращение смуты в Москве на Красной площади был освящен собор в честь казанского образа Божьей Матери в присутствии государя Михаила Федоровича Романова, который с особым трепетом относился именно к казанской иконе. Государем Михаилом Федоровичем было установлено совершать крестные ходы с казанской иконой в Москве дважды в год. почитание казанского образа царем было столь велико, что он велел осветить в честь него и свою домашнюю церковь в Коломенском. Широкое почитание казанского образа по всей Руси установилось после рождения в день памятования этого образа 4 ноября долгожданного царского наследника Дмитрия Алексеевича в семье царя Алексея Михайловича. Об этом был издан особый царский указ. Перед казанской иконой весь народ российский стал возносить молитвы именно о защите царской семьи и покрове над русской землей Пресвятой Богородицы. Сама икона, бывшая в руках князя Пожарского, повторила судьбу первоявленной казанской иконы. Была похищена во время Октябрьского переворота в 1917 году. Наиболее близким списком к ней считается та, что ныне хранится в Богоявленском соборе в Елохове в Москве. Однако московским и петербургским списками не исчерпываются истории самых почитаемых списков с казанского образа Пресвятой Богородицы. Один из них – Вязниковский. В Владимирской епархии в селе Вязники хранится чудотворная икона Казанской Богородицы. В церковной записи говорится следующим образом. Лет от мироздания 7132 от Рождества Христова 1629 года, 11 октября. По указу великого государя Михаила Федоровича и по благословению святейшего патриарха Филарета Московского и всей Руси, архимандрит Владимирского рождественского монастыря Порфирий и с ним Спаса Златовратного монастыря игумен Варсонофий, да соборный протопоп со священниками и диаконами присланы были в Вязниковскую слободу для свидетельства чудес от иконы Казанской Божьей Матери. С этого времени икона признана чудотворной. Существует и почитание чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери, хранившегося в Борковской пустыне рядом с Вязниковским уездом. Пустынь основана в 1650 году сыном князя Дмитрия Пожарского Иваном на месте остановки народного ополчения в 1612 году перед входом в Москву для освобождения от поляков. Знаком верующим список иконы Казанской, именуемой Вышинским. Оригинал чудотворной Вышинской иконы хранился в Вышинской пустыне близ Тамбова. Икона была спасена монахиней, зазаренной французами Москвы. Богородица чудесным образом ответила на молитву монахини во время смертельной опасности. И после Божьей Матери было указано перенести икону в Вышинскую пустынь. Икона использовалась в качестве процессиальной во время крестных ходов в память об избавлении Тамбова от холеры в 1841 году. Интересна история образа Островоизерского списка Казанской. Троицкий Островоизерский монастырь расположен в Нижегородской губернии и построен был в 1580-х годах князем Черкасским. Он же и подарил первый список Казанской Троицкому монастырю. С Островоизерской иконой совершались крестные ходы по селам Нижегородской губернии. Самый древний табынский список Казанской был явлен в 1597 году в 12 километрах от села Табынского на Южном Урале. Еще в эпоху Ивана Грозного там располагалась Пречистенская пустынь, насельники которой варили соль. Один из них, иеродиакон Амвросий, услышал голос Пречистой Богородицы: «Возьми мою икону». Отец Амвросий вместе со всей братьей крестным ходом приняли святыни и соляного источника перенесли в монастырь. Табынская икона считается одним из первых, следовательно, достоверных списков, явленных в Казани иконы. Характер письма иконы греческий, колористика темная, что соответствует преданию о темном лике обретенной иконы. В Украине самым чтимым образом Казанской является Каплуновский список Казанской иконы Божьей Матери, что соответствует названию места обретения – село Каплуновка города Ахтырской Харьковской губернии. Явлена икона была в 1689 году священнику храма и отцу Иоанну, которому Пресвятая Богородица открыла, какой образ следует приобрести у торгующих иконописцев. По преданию, именно Каплуновский список Казанской был преподнесен императору Петру I во время русско-шведской кампании. Также, благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы, шведы не сожгли храм, где хранилась икона. Перед Полтавским сражением Петр I молился именно перед Каплуновским списком, и по его приказу икону проносили перед строем накануне Полтавского сражения. Петр I сам воздавал Пречистой Богородице почести за ее заступничество в исходе битвы. На его средства для иконы была сделана серебряная с позолотой риза. Оригинал иконы хранится в селе Каплуновка по сию пору. Итак, можно сказать, что с казанским образом связаны имена всех представителей династии Романовых. Именно Казанская икона Божией Матери становится поистине государевым образом русского самодержавия, его одигитрии, хранительницы места. Каждое предприятие, связанное с судьбой Богом веренного им государства, начиналось русским правителем с молебна перед Казанским образом. И ныне Пресвятая Богородица через свой образ Казанский являет Божью благодать оберегаемому ею Казанскому краю и всей России.
Это было выступление культуролога Ольги Пехтелевой о традициях создания и почитания иконы в Русской Православной Церкви.